«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня пятница, 26 мая, 11 часов утра по московскому времени. Знаете, о чем я сейчас подумал? Я подумал о том, что мы все нуждаемся в том, чтобы нас услышали. Не всегда мы готовы к тому, чтобы говорить, но все-таки мы в этом нуждаемся. Наверное, именно для этого мы и вещаем каждую пятницу в 11 часов утра, чтобы быть услышанными, чтобы услышать вас, дорогие друзья. В эфире передача «Ничего особенного». Это передача о родителях и для родителей особенных детей. Возможно ли преодолеть беду и поделиться своим опытом с другими? Что такое мастерская социально-творческая инклюзия? Об этом мы и будем сегодня говорить в нашей передаче. И сегодня на радио «Теос» ведущий передачи, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня совершенно замечательный гость, вице-президент родительской организации «Дорога в мир», член Координационного совета по делам инвалидов и других лиц с нарушениями жизнедеятельности при Общественной палате Российской Федерации Светлана Витальевна Белизон. Здравствуйте, Светлана Витальевна.
Здравствуйте, Игорь.
Мы добрались по уютному летнему городу практически до студии. Много чего обсудили. Я уже думаю, есть ли что обсуждать в эфире? Есть, конечно, всегда есть что обсуждать в эфире. Спасибо, что нашли время. Сегодня пришли в мою передачу, на нашу передачу. Вы вице-президент родительской организации «Дорога в мир». Вот расскажите, что это за организация и чем она занимается.
Спасибо за хорошие слова, Игорь. Сейчас попробую рассказать. Родительская организация «Дорога в мир» — это межрегиональная общественная организация помощи детям с особенностями психоречевого развития и их семьям. В названии нашей организации, которой уже вот в этом году 20 лет, наверное, все, что мы хотели вложить в эту организацию. Мы боялись тогда произнести слово «инвалид». Ну и сейчас не очень хочется. Мы хотели, чтобы сложности наших детей прошли. Не как сон, как утренний туман, но чтобы они все-таки прошли добиться чего-то для своих ребят, чтобы у них была человеческая жизнь. И 20 лет назад группа родителей, дети которых, наверное, в основном занимались в центре лечебной педагогики, а дети разного возраста, наверное, лет с 2-3, вот до 16-17 на тот момент. Мы занимались там, и нам казалось, что если мы там, то мы уже в жизни есть, и какая-то судьба нам уготована, но в то время не было никакого понятия ни об инклюзии, ни о сопровождаемом проживании. Вот. И мы беспокоились за детей. Тут нас как-то собрала Анна Львовна Битова, директор Центра лечебной педагогики. Нам показали минуты на две фильм про интернаты и конкретно сказали, что если вы так и будете сидеть и ждать, пока кто-то для вас что-то сделает, то вот ваши дети будут жить в интернатах так же, как эти. А эти обычные дети ползали голые на коленях по коридорам, лежали и раскачивались на постелях без белья. И тогда это была практика, это не было преувеличение. Но никто этого не знал, не знали об этих детях. И, ну вот я помню, что тогда меня страх накрыл, и я поняла, что да, это надо делать. И мы сплотились, мы не знали сначала, как назвать, потом думали, что мы хотим проложить нашим детям дорогу в мир. И вот так мы стали организацией «Дорога в мир». Родительская организация — это почти всегда не боевой авангард, во всяком случае тогда это было, а это некоторое количество или небольшая кучка людей, которые понимают, что ответственность на них. То есть это не структура, это не заработки, это не слава. Это ответственность, попытка понять и попытка сделать. И понимаешь, что когда у тебя такой ребенок, вот я тогда это поняла, то я могу для него сделать вот эту жизнь, в которую он без меня не войдет, только если я сделаю для тех, кто в таком же положении. То есть для тех, кто в Москве, для тех, кто потом в России, поэтому координационный совет. Вот. То есть берешь на себя ответственность и пытаешься делать. Трудно, но это тоже форма жизни. Так что вот живем, вот уже 20 лет, большой путь, наверное, пройден. Когда оглядываешься, понимаешь, что это большой путь. Когда он перед тобой, думаешь, как сделать каждый следующий шаг. Живем.
Я знаю, что в организации «Дорога в мир» действует вот такой центр пространства общения. Может, немножко об этом тоже?
Вот. У нас в организации вообще два больших проекта. Просто так исторически сложилось. Мы не задумывали это. И которые не смешиваются друг с другом практически. То есть мы связаны организационно, мы общаемся, мы строим какие-то общие планы, потом расходимся, и каждый занимается своим. Центр пространства общения – это программа для достаточно сложных. Сначала было детей, теперь уже детей и подростков, и уже несколько человек есть, достигших совершеннолетия, которых нужно встроить в жизнь на том уровне, на котором они могут, семьям которых надо помочь тоже преодолеть беду, почувствовать себя обычными семьями и тоже войти в мир. Вот это уже больше 50 детей и семей на настоящее время получают там постоянную помощь. Они борются в одиночестве с социальной изоляцией. Вот. И работает центр над обучением и социализацией детей школьного возраста с нарушениями развития, тяжелыми множественными нарушениями. Думает о сопровождаемом проживании для подростков и для взрослых, потому что ребята не смогут жить одни. Там ведется совершенно мощная поддержка мощная работа над поддержкой психологической семей из Москвы и регионов, где растут дети с ментальной инвалидностью. И программа очень много работает над обучением родителей и специалистов. Это их конек, и они это умеют делать здорово. Вот это праздники, это семейные лагеря, это родительские группы, клуб общения и творчества, чаепития, обсуждение событий. И в результате получается, что это не только работа, а это уже форма жизни. Люди приходят, остаются, и жизнь раскрывается совершенно разных сторон. И внешний круг тоже может это увидеть и включиться в эту жизнь или понять ее. То есть я очень люблю эту программу.
Замечательно. Прежде всего, конечно же, я хотел поговорить об одной очень близкой мне теме, так как я сам журналист и связан с тем, что я постоянно что-то делаю, и постоянно связан с какой-то информацией, а сейчас информации очень много. Вот вы, Светлана Витальевна, являетесь, во-первых, одним из инициаторов и, скажем, авторов книги, которая, наверное, была первой книгой русских авторов о проблемах людей с ментальной инвалидностью, с особенностями развития. Я имею в виду, конечно же, «Неутомимый наш ковчег. Опыт преодоления беды». Книга появилась 10 лет назад, и было, по-моему, 4 переиздания. В прошлом году 10-летний юбилей «Ковчега» был. Да? И вот я хотел бы, она на нонфикшене была, то есть на известной нашей такой одной из самых крупных книжных ярмарок, выставок, да, ежегодно проходящих в Центральном доме художника. Да? И вот расскажите, о чем эта книга, немножко об этой книге, об ее истории, что это за книга, чем она интересна.
Спасибо, Игорь, что вы вспомнили. Это, эта страница жизни, которая открылась для моего сына, была мною открыта для моего сына и другими родителями для их детей. И это книжка, которую я считаю, что нам Бог послал. Она появилась тогда, наверное, когда ей надо было, и сыграла какую-то свою роль. Мне странно, что она так долго живет и до сих пор живая, поэтому я очень хорошо чувствую, что сама бы я ее не сделала. И она должна была появиться, поэтому появилась. Появилась она, первый раз она вышла в 2006 году, когда мы решили сделать книгу о растущих ребятах, уже о подростках и взрослых с тяжелыми нарушениями развития. Потому что мы знали сами по себе, что жизнь человека взрослеющего для семьи с ребенком — это тайна за семью печатями. Это сейчас родители начинают думать сразу, когда приходят в себя после шока, они начинают думать, как ребенок будет жить. А мы все думали, что мы вылечим и выучим. Ну как же, мы будем стараться, вылечим и выучим. И вот вдруг оказалось, что будущее стремительно приближается и становится настоящим. И что делать? Но, тем не менее, что-то мы поняли, пока дети росли. И, как я говорила, мы хотим рассказать другим родителям, что жизнь на Марсе есть. И что жить можно. То есть мы решили рассказать о любви. И я думаю, что я соберу 5-6 истории, как я говорю, преамбулу и послеамбулу, и этим все закончится. Мы встретились с замечательным редактором издательства «Нарния» на тот момент, Анной Вацлавовной Годинер, и во время встречи по обсуждению других книжек мы сказали, что хотели бы сделать или видеть какую-то книгу, которая отражает отечественный опыт, а не только зарубежный, который мы обсуждали. И она сказала, ну, попробуйте сделать книгу, и мы ее попробуем выпустить в издательстве «Нарния». И как-то я по специальности редактора решила, что это, наверное, какое-то задание. Я даже написала заявку на грант и получила деньги, и поняла, что деваться некуда. И я попросила полтора десятка родителей написать свои истории. Истории родители сказали, ну, ты дай образец или дай план. Я сказала, ничего я вам не дам, потому что иначе все будет одинаково, и у меня нет никакого образца, пишите сами. Они растерялись, большая часть людей растерялась. Тогда я сказала, знаете что, давайте сделаем так. Вы мне напишите о том, как вы ждали этого ребенка, если вы сами не знаете, как писать. Как выяснилось, что с ним что-то не так, как вы это переживали, как выходили из этого положения, и что вы для этого, из этого вынесли. И больше я ничему учить не буду. И вот 11 родителей, включая меня, это написали. Дальше было непонятно, а сроки идут, как это делать. Даже издательство согласилось, но все равно надо делать эту книжку. И в издательстве ее одобрили, и я показала своему лучшему другу это все. И то, что одобрили, гордо сказал мою книгу, план одобрили в издательстве, заявку. И он сказал, мне не нравится. Почему? Потому что сейчас вот вы расскажете это все другим родителям, вы поплачете над историями друг друга, попереживаете и забудете. Uh-huh. Что же делать, сказал я. И он говорит, ты должна написать книгу о том, что ваши дети – это люди. Ты должна развернуть ее лицом к другим людям, к внешнему миру. И если ты это покажешь, то считай, что ваши дети тогда уже вошли, с ними кто-то хотя бы познакомится. Вот и давай. И я поняла, что да, это вот это уже концепция, и стала делать. Многие мне потом говорили, что сразу видно, что книга написана единым духом вообще, от души, лилась как песня. На самом деле это не так. Я строила эту книгу как сапер. И на каждом шагу проверяла, так сказать, вставала, смотрела, держусь, не держусь, как у Стругацких кидала гаечку вперед, потонет, не потонет.
Взорвется, и... не взорвется, да?
Взорвется, не взорвется, да, и я вместе с ней. И шла дальше. Я понимала, что если я обычного человека должна ввести в этот мир, то сначала я ему должна сказать что-то понятное. Потом я ему, его должна не напугать. То есть истории должны начинаться с понятных и не пугающих. Поэтому первая история – это история ребенка с синдромом Дауна, который очень любит его мама. Мама еще великолепно пишет. Вот. И дальше это была тропинка, потом это была дорога. Те, кто дойдет до 7-й из 11 историй, он уже может погрузиться в проблему аутизма. Uh-huh. Вот. Но я понимала, что подряд это человеку невозможно читать, потому что я сама не дышу. А он уже тем более не будет. Поэтому надо делать паузы. Вдохи они должны быть и... выражены в тексте, они должны быть выражены в графике книги, на полях там и так далее. Вот. То есть эта книга должна быть историей со вдохами и выдохами. Угу. И таким образом вот я ее сделала. Работая над ней, я чувствовала себя поводырем по судьбам. И вот я так вела, и поэтому потом кто-то мне сказал... что эта книга, вступив в которую человек, так сказать, чувствует себя определенным, наверное, образом, но пройдя которую, все становятся другими, и автор, и читатель. То есть, слава Богу, она получилась, и я очень рада, что она живет. Она на самом деле имеет два перевода на английский и немецкий, и оба перевода хорошие. То есть она не издана за рубежом, но у меня мы понемножку напечатали и показывали. Вот. То есть это живое, это то, что мы можем передать. Вот она действительно выдержала 4 переиздания, там 1006, наверное, мы ее выпустили, я плохо запоминаю цифры. И большая часть книг не продавалась, а раздавалась. И я горда, что своими ногами, там сейчас осталось штук 20, наверное, живьем, что своими ногами, вот она там до Хабаровска и в каком-то где-то, да, Америке дошла. На самом деле здорово, я не чувствую свои заслуги, но чувствую радость, что это есть. И вот что хочу сказать сейчас про «Ковчег». Уже не успеем долго, хотя я про него много могу рассказывать. Я хочу просто прочесть цитату из митрополита Сурожского Антония. Вот его слова помогали мне делить эту книгу и делать вот эти вот глубокие вдохи, потому что без них, мне кажется, невозможно было, что есть люди, которые проходят через годы никем не опознанные, проходят через годы, будто они ни для кого не существуют. И вдруг они оказались перед лицом неизвестного им человека, который на них посмотрел с глубиной, для которого этот человек отверженный, забытый, несуществующий, существует. И это начало новой жизни. Об этом мы должны помнить. И вот мне кажется, что чувствуем мы все время своих детей и себя отверженными или не чувствуем. Каждый человек бывает отвержен, а для нас эта ситуация хоть на какие-то минуты или часы знакома. И вот об этом мы должны помнить. Вот так вот мы вводим в этот мир. Мне кажется, что книжка, тем не менее, получилась о любви, она получилась радостной. Угу. Слава Богу.
Да, это очень, очень здорово на самом деле. И знаете, что еще я подумал? Вот я знаю, что есть библиотека «Наш ковчег». Вот что, расскажите про эту библиотеку. Я смотрю, перед вами такая вот, такой веер книг в разноцветных обложках, с разноцветными обложками. Да? Вот как она вообще связана с книжкой «Наш ковчег», да?
Ну, на самом деле, это библиотека, это серия «Момент моего личного счастья». Анна Вацлавовна Гадинер, тот же замечательный редактор из «Нарнии», просветитель и друг уже, вот благодарю судьбу и Бога за эту встречу, она предложила сделать в «Нарнии» эту библиотеку. Мы долго спорили, нужна она, не нужна, разойдется, не разойдется, что делать. Потом решили, что это будет общественная такая серия, что я буду ее координатором. Так как денег нету, то, значит, если найду деньги, то и будут деньги. Ну и слава Богу, Бог послал. Вот мы решили сделать книгу о роли и месте человека с инвалидностью в мире, о том, как подойти к этому человеку, как начать диалог, что это такое, эта встреча. То есть мы решили вместе думать, и нам вот эта вот литературная площадка казалась самой удачной. Я и сейчас считаю, что это очень хорошая площадка, любая площадка, где люди слышат друг друга и могут видеть плоды раздумий других людей. И в этой книжке, в этой серии с 2006 года вот по 2014-2015 вышло 9 книг всего. Вот из них 8 вышло тоже с моим участием, а 9-ю делала с достаточно известным автором Юлией Кузнецовой. Анна Вацлавовна, это был «Выдуманный жучок», я тоже нежно люблю эту книгу, я считаю ее себе подарком лично. Вторая книжка была в серии в подразделе «Творческий опыт». Это Виктор Гаврилович Кротов. «В каждом свете лучик занятия словесным творчеством с особыми детьми и не только с ними». Я попросила Виктора Гавриловича написать такую книжку по результатам литературной студии, проходившей тогда в лагере «Солнечный мир». И он написал замечательную книжку, где есть и беллетристический сюжет, и рисунки, и произведения ребят, и методику, упакованную в этот беллетристический сюжет. Очень люблю.
Ну да, Виктор Гаврилович вообще очень любит такие притчи писать, философские.
Да. И занимается совершенно потрясающе с нашими ребятами. Вот. Следующей книжкой была удивительная, на мой взгляд, книга. Мы сделали, я хочу сказать, потрясающий сборник. Это все относится не ко мне, что я сделала, а к тому, что получилось, потому что я очень люблю все эти книги и очень люблю всех своих авторов. То есть я посредник. Это была книжка «Окно в другое измерение». Первая повесть была повесть Маши Беркович, которая до этого вышла в сеансе у Любови Аркус в расширенном виде.
Это не страшный мир, вы имеете в виду?
Да. Но с Машей над вот этой первой частью «Письма с Онеги» работала еще Анна Вацлавовна до этого. Мы не успели ее выпустить. И она была очень маленькая. Мы с Нарнией не успели выпустить такую маленькую книжечку. Потом, после «Ковчега», у меня появилась знакомая в интернете, которая написала свою книгу о своем сыне с тяжелым церебральным параличом, лежачим, вот, который рос в любви, и, несмотря на то, что он практически не может говорить, совсем почти не может двигаться, внутренний мир там и его, и родителей богатейший. И она написала потрясающую повесть о нем, тоже отдельно мы ее не выпустили, а оно легло в копилочку. Вот дальше украинский педагог, писатель Олег Романчук написал маленькую повесть «Когда вам снится музыка» о человеке с интеллектуальными нарушениями, который его закомплексованного, высокообразованного ввел в человеческий мир и научил по-человечески с радостью смотреть на жизнь. И тут я поняла, что вот эти вот три повести надо объединить в сборник, они вообще не похожи друг на друга. А к тому моменту, к сожалению, погибла дочка моей подруги, тоже из дороги в мир, Маша Староверова. Маша очень хорошо рисовала, была светлым человеком. Я поняла, что надо делать в память о Маше, сделать этот сборник. Мы сделали сборник «Окно в другое измерение». Я даже не могу его подарить, потому что его ни одного не осталось. Uh-huh. Вот. Но потом расскажу, на каком сайте это все можно прочитать. Uh-huh. И вот это была наша любимая. У нас есть потрясающая книжка писателя-психолога Елены Вихкопус «Искры, летящие вверх». Она совершенно пронзительная книга размышления о людях с особыми умственными способностями и их родителях. Книга удивительно, таких больше нету. И в Питере она периодически выходит маленькими тиражами, но мы с разрешения автора, мы, смею надеяться, подружились с Еленой и выпустили книгу с иллюстрациями наших ребят, которые делали с ними в студии «Особый художник» mm-hmm. Вероника Павленко. Так что вот, мы выпустили маленьким совсем тиражом, переиздали Жанна Ванье «Каждый человек. Священная история». Это известная книга. Есть замечательный человеческий документ, и я считаю, что хорошего литературного качества. Книга Натальи Владимировой «История без обложки. Мой любимый Андрюшка». Это мама, которая написала историю своего сына аутичного. Он делает огромные успехи. Наташа сама стала психологом и пишущий человек. Uh-huh. И я очень рада, что она доверила мне свою книгу. С писателем, арт-терапевтом и невозможно для меня любимым человеком Еленой Макаровой, которая писала историю Холокоста, историю, так сказать, художников, которые работали с детьми, сама работает с разными детьми и взрослыми, и дает такое счастье и такую радость в жизни и такой, как бы, не дополнительный, а просто другой мир. Угу. Мы выпустили ее первую книжку, она выходила 100 лет назад, это «Через каждые 6 дней в воскресенье». Лена лежала в больнице «Турист», там были дети и подростки с различными двигательными, да и умственными нарушениями тоже, это было уже очень давно, и это другой мир. И эта книга написана ею в 16 лет была. А кажется, что это большой писатель, который uh-huh. написал книгу о детстве. И это совсем маленькая и совершенно удивительная книга. Вот. Это Юрий Красный, «Арт всегда терапия. Развитие детей со специальными потребностями, средствами искусств». Юрий Шуанович сейчас живет в Израиле. Я связалась с ним, когда очень хотела перевыпустить его книжку. Она тоже выходила лет 10 назад, там, перед или после mm-hmm. «Ковчега» сразу. И говорю, только гонорар мы не заплатим, потому что она для раздачи. Ну, может, немножко дам просто живьем книжек. Он говорит, хорошо, Светочка, я еще одну главу напишу. И поэтому вот он написал, мы ее выпустили, она цветная, денег совершенно не хватало. Вручную нам принесли денег и дали возможность угу. выпустить цветную книгу, потому что ее без толку выпускать черно-белую. И это тоже подарок судьбы. Вот, так что вот такие вот подарки, и не могу не сказать о том, что когда мы выпустили вот книжку «Окно в другое измерение», то получилось, что молодой человек с ДЦП, о котором писала мама, через пару лет после этого сам половинкой пальца, который работает, стал писать повести. Их надо еще расшифровать, потому что он не может объяснить, он не говорит. Как человек, который не говорит, пишет, мы не понимаем и не знаем. Никакие специалисты по альтернативной коммуникации это не знают. Работа по расшифровке этих рукописей, это работа шифровальщика. Сейчас Саша дописал уже третью угу. повесть. Мама расшифровывает, мы вместе все редактируем, обсуждаем и так далее. И вот я вам в подарок принесла то, что не вышло в нашей серии, но выпущено в Израиле и нам прислали эту книжку, и это подарок «Фантастические подвиги самурая». То есть интересная очень вещь. Это все книги о безграничности мира и безграничности внутреннего мира человека. Сколько там всего помещается? Вот поэтому я ими горжусь и очень хочется передать. А на сайте, ну, так как у нас нет отдельного ресурса, то на сайте мастерской социально-творческой инклюзии «Сундук», о которой потом буду говорить, этот сайт m-sunduk.ru. Есть в бесплатном доступе за адрес электронной почты большая часть этих книг. То есть я думаю, что если вы прочтете, это будет подарок и мне, и вам спасибо.
Спасибо большое. Давайте сделаем такой, вздохнем, немного сделаем небольшую паузу и на всякий случай напомним нашим радиослушателям телефон прямого эфира. Дорогие друзья, вы можете задавать Светлане Витальевне свои вопросы относительно вот родительской организации или относительно библиотеки «Наш ковчег», и мы вернемся к вам буквально через минутку.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем нашу передачу. У меня в гостях вице-президент родительской организации «Дорога в мир» Светлана Витальевна Белизон. И вот время стремительно просто бежит вперед. В общем-то, поговорить очень хочется о многом. Но начну, с автора. Вы являетесь автором концепции сопровождаемой дневной занятости людей с нарушением ментального развития. Расскажите подробно об этой концепции.
О концепции я попробую сказать покороче, иначе мы ничего не успеем. Суть в том, что... Не суть. Особенность писателя концепции. В том, что непонятно, зачем он, для кого ее пишет. Наверное, для того, чтобы самому понять. Каждый пишет, что он слышит, и как он дышит, как сказал Акуджава. Я пыталась в 2010-2011 году понять, какой должен быть жизненный путь человека с нарушениями интеллектуального развития, который не вписывается в стандартные рамки трудовые, вообще в стандартную жизнь, и что ему нужно. Размышляя, я разложила, задала себе вопросы и сама дала себе ответы. То есть эту концепцию я писала не по чьему заказу, а писала в стол. И на тот момент я видела, что человек, который не может, грубо говоря, сам в основном создать семью, жить своим умом и своим трудом заработать на жизнь, он все равно от этого не становится в меньшей степени человеком, и поэтому ему нужно специально организованное пространство. Это пространство не досуг, потому что человек не может всю жизнь развлекаться. И ему нужна какая-то целесообразная жизнь. И вот я думаю, что это должно быть? Много он не выработает, не заработает, и сам он работает не очень здорово. Но что-то он может делать разное, может делать под руководством и в сопровождении других людей. И главное, что он должен быть среди людей. И главное, что у него с этими людьми должны быть не просто общетрудовые операции, а посильные ему отношения, потому что каждому человеку нужны отношения с самыми-самыми тяжелыми нарушениями. Мы просто не можем туда заглянуть и не можем определить часто, какие. Ну, вот для нас это шанс заглянуть, а для человека это шанс иметь полноценную жизнь, ту, на которую он способен. И что вот такие такая вот, как я говорила, это сопровождаемая, общественно полезная дневная трудовая занятость, в программу которой входит смена видов деятельности, потому что не все люди могут и должны заниматься одним и тем же, особенно если оно не принесет копейки в твой карман. И общение, взаимоотношения, это может перемежаться какими-то паузами, это должно быть и физическое развитие, и какие-то моменты общения и выяснения взаимоотношений с миром, и получение умений что-то делать приятное и полезное в обычной жизни. Этот день можно так зонировать, и, как я считала, что это место поддерживаемого социального развития, если формализовать. Я думала, что кому-то из чиновников это пригодится. Я жестоко ошиблась, но, тем не менее, это было сформулировано. И одним из важных моментов было то, что мы не отказались от своих детей, что мы, на них не уходят государственные деньги, кроме пособия по инвалидности. И казалось мне, что пока что тоже никак, конечно, не воспринято, что таким образом, не отдавая своих детей в сиротские и государственные учреждения соцзащиты, мы, в принципе, имеем право на государственную поддержку, и что такие места должны быть, как сказано потом, было в конвенции, а я не знала словосочетания в местном сообществе, и поэтому говорила по месту жительства, потому что с ребятами тяжело ездить, особенно в наших больших городах. В общем, вот суть этой концепции, часть народа ее прочитала в интернете, и, наверное, какую-то свою роль, я надеюсь, она сыграла. То есть я говорила конкретно о смысле и содержании вот этой дневной занятости.
Ну что ж, продолжая наш разговор об инклюзии, да, я знаю, что вы являетесь одним из инициаторов, вы уже говорили немножко про этот проект, так вскользь, да, когда мы говорили про наш ковчег, это мастерская социально-творческой инклюзии «Сундук». Вот немножко расскажите про этот ваш проект, для чего он и как он вообще реализовывается.
Ну, мастерская социально-творческой инклюзии – это моя светлая мечта для моего сына, потому что у меня сын очень общительный, и он, ну, достаточно осмысленный человек. Вот. И он, не могу сказать, что он горит на ремесленной работе или на каком-то производстве, он быстро теряет мотивацию, хотя может что-то делать. И явно не заработает этим на жизнь. И поэтому вот в развитии вот этой концепции в какой-то момент, когда Юра учился в 21-м колледже, мы получили средства на развитие проекта, до мастерской еще было далеко, была возможность получить мэрскую субсидию через департамент соцзащиты. Я села и написала за 2 часа проект развития взаимоотношений и общения в группах ребят, которые объединены, например, на тот момент в колледже. Содержание этого проекта было в том, чтобы люди с психологическим образованием, социальным образованием, из ребят, так сказать, формировали коллективы, где люди видят друг друга, относятся друг к другу, понимают достоинства и недостатки друг друга, где, как в Библии, последнее может стать первым, потому что его потребности осознанные, и он является объектом внимания и субъектом действия. Если он не может произвести какую-то вещь, он может с сопровождающим пойти и купить печенье к чаю, даже если это печенье повешено на спинку его коляски, на ручку. И он принесет, и он вместе с сопровождающим накроет на стол, и никто, кроме него, не накроет на стол. Все ему благодарны, и все могут помочь ему. То есть у меня есть, это не пунктик, это глубокое убеждение, что когда люди видят друг друга, жизнь становится совершенно другой. И вот мастерская социально-творческой инклюзии «Сундук» — это место, которое сейчас находится на электрозаводской улицы своего помещения. У нас нет регулярного финансирования, у нас нет, у нас есть команда, которая хочет быть рядом с ребятами, хочет дать им жизнь. Это не команда начальников, подчиненных, педагогов и учеников, это команда сотрудников. Мы там есть шитье, валяние, керамика, батик, сколько-то цветов. То есть мы находим разные виды деятельности. Есть постоянные, есть меняющиеся. К нам приходят волонтеры. Вот сейчас музыкальные терапевты приходят, еще кто-то. Вот. И девиз мастерской – обычная жизнь для особых взрослых. Вот как можем, мы ее организуем. У нас одно пространство, одна жизнь.
Угу. Я предлагаю, у нас совсем немного времени осталось, я все-таки предлагаю оставить в покое инклюзию, потому что мы на самом деле о ней очень много говорим и будем говорить. И, может быть, Светлана Витальевна, в следующий раз более подробно об этом поговорим. Но знаете что? Я вчера поделился, вы уже там видели в Фейсбуке нашим очередным посещением 6-й клинической психиатрической, да, больницы с обследованием своей дочери. Ежегодные. И вот мы, как родители особенных детей, сталкиваемся со всеми препятствиями, и наши, вот, я уже много раз говорю, часто мы становимся там заложниками вот, особенностей, да, особенного мира наших детей, и часто ну, зацикливаемся, может быть, на своем мире, да, на своих переживаниях. И важный вопрос для меня, как для родителя, как не выживать, а жить? Возможно ли это, в принципе? То есть, возможно ли вы вырваться из этого замкнутого круга, на ваш взгляд?
Вы знаете, из него, наверное, возможно вырваться, хотя сейчас вот маленькая ремарка, я вечно ухожу в сторону. Я не считаю, что мы выживаем, потому что у нас есть дети, они живые, и мы живем. Они сложные, мы устаем, но и с обычными детьми люди устают. Если ребята наши сложные, и само по себе существование с ними уже входит в какую-то привычку, в ритм, и оно выносимо, то непонятно, насколько оно бесперспективнее и сложнее, чем общение с ребятами и вытаскивание их на какой-то социальный успешный уровень, который должны обеспечить или чувствовать себя должным обеспечить обычные родители. Что же касается наших детей. Вот у меня есть такое наблюдение, что родители особых детей часто замыкаются в своем кругу, и родители аутичных детей кричат, что это самое тяжелое. Родителям детей с ДЦП достается незнамо как. Им еще и надо носить на себе этих детей, и взрослых уже. И, может быть, они никогда не смогут говорить, и не смогут ничего делать, и там может быть нормальный или высокий интеллект, и он заперт в этом теле бессильном. И это очень тяжело. Редкие заболевания, какие угодно заболевания. Вот это все очень тяжело. Я не считаю, что инвалидность носит исключительно социальный характер. Я с этим спорю. Это и нарушения тоже дают много болезненных моментов и семье, и самому человеку, когда он не может с собой справиться. Вот. Но я видела многократно и чувствовала это на себе, как родители хотят, чтобы их принимали, но при этом руками и ногами отпихиваются от других людей и от тех, которые такие же, как они, и от тех, кто легче, кто тяжелее, у которых другое заболевание. То есть не имея возможности внутренней понять другого человека, мы теряем все шансы быть понятыми сами. Вот инклюзия – это войти, да? Вот социальная инклюзия – это войти, понять, войти, помочь и принять помощь. Вот то, что мы в мастерской, чему мы стараемся ребят научить, мы сами часто этого не умеем. То есть вот принять друг друга, увидеть друг друга, родителям сбиваться в кучке, не выставлять колья и копья, а улыбнуться тоже миру, объяснить: больной, да, больной, простите, ну, вот не простите, уйдите, а простите, он ненарочно. Может быть, два слова можно сказать про этого ребенка. Я знаю, что люди часто идут на контакт и начинают понимать. То есть понять себя, поставить себя на место этих людей, потому что еще несколько лет назад, когда у нас не было этих детей, мы тоже не понимали. Если кто-то скажет, что поймет, значит, он может уже и понимал, он может и объяснить. А большинство из нас не понимали и принимали. И не принимали таких людей. Вот представить себе себя, который идет путь, и представить себе другого, который встал на этот путь рядом с нами. И поэтому вот меньше агрессии, больше осознанности и... Ну вот, как мне кажется, больше внимания к миру. Я понимаю, что то, что я говорю, может быть не универсально, но когда уходишь, идешь по лесу и выходишь на поляну, освещенную солнцем, и там много цветов, и много травы, и много запахов, и в каждом цветке он есть свой запах, и у каждого цветка свое лицо, но вот эта вот неповторимая музыка, она идет от всей поляны, и сверху льется свет. И понять, что эта жизнь для нас и для детей, и что не выгрызть ее, а сделать ее и передать ребенку. Вот если мы не в отчаянии, то и ребенок будет лучше, или как-то войдет, или как-то его примут. То есть это вот стать кусочком живой жизни, объединиться с другой живой жизнью. Прошу прощения за пафосность, но я могу передать только то, что у меня есть.
Но ваш пафос как-то соединяется с моим, у меня такое же точно ощущение. И, Светлана Витальевна, буквально 3 минутки осталось, и в эти 3 минутки я хочу, чтобы вы вместили практически невмещаемое. Попробуйте, вот оглядываясь на свой опыт, что бы сегодня вы хотели сказать родителям особенных детей?
Вы знаете, на самом деле, ответственные, конечно, моменты, что я знаю сама. Что мне хочется, чтобы... Вот нам, каждому человеку, хочется услышать от другого и услышать, наверное, от Бога: «Не бойся, я с тобой». Вот. Мне хочется, во-первых, сказать всем, вот кому надо это услышать: вот «Не бойся, я с тобой». То есть вот то, что я могу передать, вот я с вами. А кроме того, мне хочется, чтобы вот этот круг, эта эстафета, и эта вот поляна, которая есть разными цветами, чтобы она стала нашей поляной, чтобы мы друг друга поддерживали, и чтобы мы — это был весь мир, а не только... наша кучка, но начаться она может с 2-3 семей из того, что мы можем сами других принять, и можем наших детей немножко учить принимать друг друга и других людей, и обращать внимание на других людей. Угу. Мне кажется, это очень важно.
Я помню, у Юрия Шевчука в юности была одна из моих любимых песен «Ты не один». Мне очень кажется, что это как-то созвучно тому, что мы все переживаем, через все проходим. Вы говорили о том, что вот мы когда-то находились вот за этим миром, да? Знаете, я до того, как родилась моя младшая дочь, я просто не видел детей таких, да? А после того, как она родилась, я их увидел. И оказалось, я их вижу очень много. Вот это какое-то особое видение, когда ты входишь в этот мир, оно и помогает нам, мне кажется, помогать друг другу. Вот, к сожалению, наше время прям практически пролетело неумолимо. Нужно прощаться, говорить «до свидания». Большое спасибо, Светлана Витальевна, что вы пришли. Очень много для себя я получил. сегодня. И я надеюсь, что наши радиослушатели тоже это получили. И я надеюсь, мы еще встретимся в студии в передаче «Ничего особенного» с вами. Спасибо.
Спасибо, Игорь.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.